В середине 80-х годов прошлого столетия корпорация НАСА задумала грандиозный проект. Они решили вывести на орбиту Земли телескоп. Телескоп, который позволял бы видеть глубокий космос, то, чего невозможно сделать с Земли. Световой фон, который дает Земля, города, мы с вами, он засвечивает атмосферу, и телескопы, которые находятся на Земле, какими бы огромными они ни были, они не способны проникать глубоко. Поэтому они решили вывести телескоп на орбиту, чтобы с орбиты, из космоса делать эти снимки. Это был очень грандиозный проект, очень масштабный, очень много специалистов на протяжении 12 лет собирали эту машину. Одной из самых сложных задач было создать линзу, огромную линзу, которая могла бы приближать. Мы все знакомы, что такое линза. И вот кусок стекла массом в 1 тонну начали обрабатывать, придавать ей нужную кривизну для того, чтобы свет, который попадает на эту линзу, сходился в 1 точку. Работали специалисты в течение 12 лет над этой линзой. Это включало в себя и компьютерные исследования. И после того, как линзу шлифовали, ее перевозили в другое место и затем с помощью специального оборудования измеряли ее кривизну. Измеряли световое излучение этой линзы. Так вот, делали это ночью, чтобы не было света, и плюс не было никакой вибрации, потому что даже шум от автомобиля на расстоянии 5 километров давал небольшие помехи, и невозможно было определить, правильно ли кривизна. Это достоверный исторический факт, что при измерениях на одной из реек, на которых держалось измерительное оборудование, в одном месте отшелушилась краска. Маленькая чешуйка краски отпала, и там появился металл. Свет от этого металла, отражающийся, попадал на эту линзу и давал ошибку в измерениях, которую никто не мог заметить. В результате линза, которую сделали, она была уже с погрешностью, уже с ошибкой. И когда начали делать по этому образцу вторую линзу, естественно, они делали точную копию, ошибка перешла на вторую линзу. Когда собрали этот агрегат и его отправили в космос и начали делать первые снимки, в НАСА все рвали на себе волосы, потому что снимки не получались. Там кривизна, которая была заложена, причем погрешность была в 4 микрона. Волос разделите на 24 части, это будет вот такая маленькая часть. Потребовались миллиарды долларов, несколько космических путешествий для того, чтобы доставить оборудование, исправляющее эту кривизну. В общем, даже думали затопить этот Хаббл, так назвали, он до сих пор работает. В общем, ошибка в 4 микрона стоила катастрофе просто, финансовой катастрофе. Сегодня он работает, несмотря на это, его исправили, но это стоило очень дорого. К чему я это говорю? То, о чем мы с вами сегодня будем говорить, было катастрофой не просто космического масштаба. Это было катастрофой вселенской, и мы несем на себе издержки этой ошибки. Это было всего лишь одно решение, всего лишь один укус. И описана эта ошибка в книге «Бытие» в 3 главе. Мы с вами откроем с 4 текста, будем читать. «Сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши. И вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». В середине Эдемского сада стояло 2 дерева. Одно из них называлось «дерево познания добра и зла». Что было особенного в этом дереве? Почему оно так названо? Почему именно от этого дерева Бог запретил есть? И было ли какое-то особенное свойство в плодах этого дерева? Слово, которое используется здесь, «познание» или «знание», это еврейское слово, которое означает «открывать», понимать, познавать суть происходящего. Это познание было, это слово было настолько особенным, что его использовали вплоть до описания физических взаимоотношений или интимной близости мужчины и женщины. Когда мужчина и женщина открывают друг о друге, о себе, то, что скрыто для остальных. И это открытие происходит как на физическом уровне, так на эмоциональном уровне, так и на духовном уровне. Вот таким образом евреи понимали познание. Это не просто узнать какой-то факт или информацию. Это проникнуть в суть вещи. Почему это происходит и дать этому определение. Вот в чем была суть этого дерева. И предлагая Еве вкусить от этого дерева, змей предлагает Еве постигнуть суть добра и зла, а что вернее, самой определять, что такое добро и зло. Но трюк заключался в том, что для того, чтобы это познать, нужно было сделать зло. Нужно было согрешить, нужно было приступить к заповедь Божью. Откуда вообще мы можем знать, что такое добро и зло? И как это понять? Существует ли это знание, автономное от Бога, где мы можем без Бога определять, это правильно, это неправильно? Для того, чтобы это определять, нам нужно обладать всей полнотой знания. И иногда мы сталкиваемся с такой трудностью. Вещи, которые Бог называет добром, нам добром не кажутся. И наоборот, то, что нам кажется злом, Бог почему-то описывает в категориях, что это правильно, это так надо. Возьмите, к примеру, страдания. Страдания сами по себе не являются чем-то приятным. Они не являются добром в нашем понимании. Но когда Бог говорит, результат будет добрый, это нужно, это добро для тебя. Нам это кажется очень странным, мы не хотим, мы не можем совместить. Почему? Потому что мы мыслим очень ограниченно, мы мыслим очень близкими границами. Мы ориентируемся в основном на те чувства, которые мы испытываем сейчас. Но Бог знает, что произойдет в конце, и поэтому Он может определять. Вот несколько текстов, которые в Библии показывают, насколько мы ограничены в понимании добра и зла, но должны довериться Богу. Псалом 118:71. Давид пишет: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Давид признает, это было хорошо, это было благо для меня, хотя я испытал боль, я испытал страдания. Дальше, Иеремия, 29 глава, 11 текст. Бог говорит: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог утверждает, только я понимаю, только я знаю и я имею намерение, которое намерение ваше благо. Иосиф однажды, ближе к концу своей жизни, делая анализ, разговаривая с братьями, говорит, Бытие, 50 глава, 20 текст: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Наверное, если бы в юности Иосифу Бог предложил выбор и сказал, хотел ли бы ты, или считаешь ли ты, что будет хорошо, что братья тебя предадут, ты будешь рабом, потом тебя ложно обвинят, ты проведешь время в тюрьме, ты считаешь это правильно, добро? Навряд ли бы он согласился на это. Но пройдя жизнь и видя результат, Иосиф соглашается и говорит, это было добро. Бог смог обратить это в добро. Поэтому тогда, когда мы решаем определять, что правильно, а что неправильно, мы, по сути, ставим себя в это положение Бога. Мы ставим свой разум наравне с разумом Божьим, говоря, что я имею тоже способность. Вот что Иезекииль пишет в 28 главе. И это очень интересная глава, потому что в ней он обращается к человеку, но через это обращение он одновременно обращается и к дьяволу. Потому что, описывая тирского царя, описывая его в понятных земных реальных категориях, он спускается чуть дальше, и он описывает, что произошло в духовных реалиях с падением дьявола. Первый текст 28 главы. «Было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь: «Я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей». И будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Вот ты, премудрый Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя, твою мудростью, твоим разумом, ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты перед твоим убийцей: «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Дерево познания добра и зла могло быть обычным деревом, и вопрос совершенно не в чудодейственных свойствах этого плода. Даже если Бог сказал, указал бы на любое другое дерево и сказал: «Вот от сливы вам не стоит есть», эффект был бы тем же. Потому что суть испытания заключалась не в том, чтобы приобрести какое-то особенное знание, а в том, чтобы решить, кто будет определять, что такое добро и зло. Бог или я? Доверюсь ли я его категориям, либо я приму решение, я хочу решать, что есть добро и зло? Потому что не мякоть плода сделала Адама автономным от Бога. Его решение противостать Богу сделало его преступником. Змей предлагал не просто вкусный фрукт и не просто средство интеллектуального превосходства. Змей предлагал право самому определять, что есть добро, что есть зло. В этом смысле можно было бы назвать это дерево деревом определения добра и зла. Вот почему и в чем была суть искушения. И единственно в этом Адам и Ева могли только стать похожими на Бога. Заметьте, они не стали умнее после того, как съели. Они не начали знать намного больше. Интеллектуально ничего не приобрели. Бог, когда говорит, что Адам стал одним из нас, он не говорит о том, что я тоже испытываю весь этот спектр чувств гнева, вины, стыда. Бог ничего этого не испытывает. Так в чем же тогда Адам и Ева стали похожими на Бога? В том, что они решили определять, что есть добро и зло. Это единственное, в чем они стали похожими на Бога. Адам просто отказался признавать право Бога определять добро и сам в своей жизни. Маленькие дети иногда, когда мы хотим чем-то им помочь, они говорят: «Я сам, я знаю». В действительности они не говорят, что «я знаю», они хотят показать: «Я хочу решать, что я хочу делать. Я знаю, как это делать, не надо мне трогать, я». И это то, чем страдаем мы с вами до сих пор. Это болезнь, которой Адам заразил всех нас, и мы до сих пор страдаем. Посмотрите на современный мир. Посмотрите на обилие религий, которые предлагают свою истину, свою правду. Их много. Каждая из них говорит: мы правы. Посмотрите на христианство, раздробленное на деноминации, на конфессии, на ветви. Каждая тоже считает себя правой. Посмотрите на церковь, даже на нашу поместную церковь, где в ней мы иногда сталкиваемся с такими ситуациями, когда человек, противясь Божьему Слову, говорит: «Я считаю, я знаю, как лучше». Да, это все хорошо, Библия, да, но это ваше толкование, это ваше мнение. Посмотрите, как много мнений. С чего вы взяли, что вы считаете правильно? Вот пастор другой церкви может считать по-другому. А вот в книге я прочитал, ведь тоже богослов, считает по-другому. Поэтому и у меня есть право решать. Я сам хожу перед Богом. Вы видите, как вот это деление, фрагментация на башков, она проникает и остается нас в том числе. И единственное спасение от этого — только признать, что есть единственная личность, которая может определять, что есть добро, что зло. И эта личность — это сам Бог. Не я, не церковь, не пастор, не сообщество верующих, а Бог единственно имеет право. И, кстати, Бог вполне ясно и четко свою волю открывает. Поэтому, когда мы придем пред Ним, предстанем, никто не скажет и никто не оправдается. Знаешь, Господи, было столько толкований, столько книг, что я прям запутался. Он говорит, нет, мое слово было четким и понятным, когда это касалось греха и моей воли. В этом не было сомнений. Ты просто искал себе извинений. Поэтому мы сегодня встречаемся в том числе в нашей практике и в нашей жизни. Жена, вместо того, чтобы чтить, поддерживать и уважать мужа, ей становится это невыгодно, ей становится это неудобно. Она начинает искать, изворачиваться и говорит, я переживаю за себя, я переживаю за ребенка, нам нужно жить отдельно. И зная, что Бог говорит о разводе, она сознательно делает выбор. Нет, я решаю, как мне правильно. Молодые люди, девушка или парень, зная, как Бог велит заключать брак в Боге с верующим человеком, понимая всю ответственность своего поступка, все равно. А у меня уникальный случай. Я хочу сама решить. Да, я знаю, что Бог говорит, но я хочу решить для себя, для своей жизни, что правильно или нет. Люди, молодые люди, зная, что Бог призывает использовать это время, свою молодость, свои силы для того, чтобы служить Ему, расти, вместо этого растрачивают свою юность, свои силы, свое время, свои старания на чешую, на походы в кино, на рестораны, не в том, что это плохо, а на то, что засоряет жизнь, отнимая самое ценное. Самое, что жалкое, ты осознаешь это тогда, когда все закончилось. Когда все пролетело, и ты ничего не можешь вернуть. Вот что самое обидное. Когда ты открываешь Библию, показываешь простую, понятную заповедь, в ответ иногда слышишь, это твое толкование, у меня другой взгляд на этот стих. Каждый раз, когда я сознательно отвергаю Божью истину, я проявляю Адама в бунт против Бога, и такое противление вызывает не сожаление Бога, а его ярость и гнев. Это по-другому, если мы вдруг согрешаем, мы не знали или мы не понимали действительно Божье Слово, мы запутались. Это другое отношение. Но когда я планирую свой грех, когда я знаю, что говорит Божье Слово, но я в себе сознательно, добровольно продолжаю это делать, это страшно. Это то, о чем говорит евреям. Евреям 10 глава. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Смотрите внимательно. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, он меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Слово «произвольно грешим» дословно означает «добровольно» или «сознательно» или «намеренно». И мы знаем, что в Ветхом Завете существовала возможность принести жертву за грех, который был совершен по ошибке или по незнанию, без намерения. К примеру, если вы работали на стройке, и вдруг у вас падал топор, и он попадал в голову вашему брату или другу, и убивал человека, вы не намерены, это была ваша вина, вы неосторожно положили, то у вас была возможность убежать в город-убежище, чтобы вас не настигли родственники и не совершили возмездие, и принести жертву за эту смерть. Вы не намеренно это сделали. У вас была возможность искупить этот грех. Но если вы стояли сверху и ждали, когда пройдет человек, и сверху бросали этот топор, и это выяснялось, то сколько бы овец вы ни предлагали, какие бы жертвы вы ни предлагали, в законе Моисеева не было возможности этот грех искупить. Вас выводили, побивали камнями. Этот грех был совершен намеренно. То же самое касалось прелюбодеяния, оскорбления отца и матери, продажи брата в рабство и еще. То есть грехи, которые были совершены умышленно, за них не было жертвы. Об этом пишет евреям. Мы понимаем, и он, обращаясь к верующим, и обращаясь к евреям, к народу, Говорит, поймите, если вы знаете, что Христос Мессия, но вы отвергаете Его, вы делаете умышленный грех. Шансов нет, поймите. В Новом Завете Бог не изменился. Все то же самое. Умышленный грех все так же злит Бога, как и тогда в Ветхом Завете. Поэтому я вас очень прошу, не совершайте умышленный грех. Это очень страшно. Это вообще подрывает веру. Это вообще заставляет задуматься, о, вообще спасен я или нет. Понимаю ли я Божью благодать? Понимаю ли я жертву Божьего Слова? И это страшно, что в данном случае ты попираешь не кровь ягненка, которым был заключен Ветхий Завет. Ты попираешь кровь Божьего Сына. Вот что самое страшное. Ты, по сути, оскорбляешь самого Бога. Адам и Ева начали стыдиться друг друга, хотя больше людей в этот момент не было. И даже сегодня грешные люди, муж и жена, друг друга не стыдятся. Но посмотрите, какой эффект имел грех на первую пару. Не было никого еще в этом мире. И вдруг они начинают бояться друг друга. Они начинают закрываться друг от друга, они начинают стыдиться, подозревать друг друга. Вот что открывается, вот что происходит, когда человек согрешает. И познав грех, став испорченным, они стали подозревать, потому что и вторая половина тоже испорчена. И то, на что я способен, то зло, на которое я способен, я так подозреваю, что на это способны и другие люди. Вот что нас страшит. Вот почему мы так боимся людей. Потому что мы знаем себя. Мы знаем, что при определенных условиях я могу сделать зло. Я могу очень больно сделать человеку. И поэтому мы не питаем иллюзий, что другие люди по-другому. Мы боимся друг друга, потому что знаем глубину нашей собственной греховности. Именно поэтому на наших дверях стоят замки. Именно поэтому у нас есть охранное агентство. Именно поэтому есть границы между странами, есть визы, есть пограничники. Именно поэтому военные соседних стран выжидают друг друга, готовы, собирают оружие, приводят его в готовность, чтобы в любой момент нажать на кнопку или нажать на курок. Мы подозреваем друг друга, потому что мы на это способны. Именно поэтому существует ядерное оружие и идея примитивного удара до того, как кто-то совершит. Вот что произвел грех. Он заставил нас бояться людей, потому что мы сами такими стали. Вот почему Адам и Ева ставили закрываться. Вот почему мы, даже становясь детьми Божьими, даже познав спасение и освобождение от греха, мы все равно закрываемся друг от друга. Мы определяем эти уровни близости. Мы говорим, вот с этим я могу приоткрыться. А этому нет, ты что? Он может предать меня, он может сделать мне больно. А еще несколько раз получив такой поддых, мы убеждаемся, что да, несмотря на то, что мы дети Божьи, мы способны до сих пор причинять друг другу боль. И эта подозрительность закрывает нас друг от друга. Это то, почему мы не можем до сих пор жить открыто, как на ладони. И мы пытаемся выстраивать эту близость с несколькими людьми, и то по прошествии времени потихоньку-потихоньку открывать. Все это причина Адамова греха. И причина не в людях, в нас самих. Мы слишком глубоко греховны, и мы это знаем. И поэтому мы ожидаем и боимся, что с нами поступят так, как мы бы поступили при определенных обстоятельствах. Бог подтверждает, что Адам стал как один из нас. Он так иронично, перед тем, как высылая Адама, говорит, ну, ты смотри, теперь Адам как один из нас. Теперь нужно его избавить от того, чтобы в этом состоянии он жил вечно. Не надо, чтобы он вкусил от дерева жизни. Ему придется умереть, как я и сказал. И Бог, высылая Адама и говоря о том, что Адам стал как один из нас, совершенно не говорит о том, что я испытываю ту же самую гамму чувств. Стыд, боль, подозрение, обвинение другого. Нет, говорит, Адам стал как один из нас, потому что он решил определять, что такое добро, что такое зло. Все это произошло с Адамом не потому, что плод обладал особым просветляющим свойством. И запрети Бог вместо дерева сделать что-то другое, эффект был бы тот же. Если вы читали книгу или трилогию Льюиса космическую трилогию, где он аллегориями объясняет духовные истины. Во второй части этой трилогии, которая называется «Переландра», главный герой попадает на Венеру, где первая пара тоже имеет повеление от Бога. Только это повеление не кушать от плода, а не оставаться на ночь на одном из плавучих островов. И вот два героя, положительный герой и отрицательный герой, пытаются отговорить первую женщину совершить это падение. Очень интересная аллегория, очень интересная книга. Я думаю, что вы получите большое благословение, читая ее. Это тот же Льюис, кто написал «Хроники Нарнии». Непослушание вызвало бы ту же самую реакцию, что и у первой человеческой пары. И вы знаете, это то, на чем попадаются христианские дети, которые растут в христианских семьях. Они смотрят на жизнь своих родителей, и если мы не объясняем им глубину нашей греховности и почему мы христиане, они думают, что христианин – это тот человек, который ходит в церковь, читает Библию, молится перед едой и перед сном, не говорит плохих слов, не курит, не напивается, не употребляет наркотики. Они составляют внешний образ того, что такое христианство, кто такой христианин. И если мы не объясним им, что не это делает человека христианином, они ошибаются, потом придя или пытаясь соответствовать всему этому образу, они ходят в церковь, они стараются быть нормальными, порядочными, моральными людьми, но они ошибаются в самой главной сути. Христианином человека делает не все это. Христианином человека делает решение отказаться определять, что есть добро, что зло. Отставить этого башка, которым он был, и склониться пред Богом и сказать: «Господи, я раньше хотел управлять своей жизнью, теперь я хочу, чтобы ты это делал. Я отдаю тебе это право. Пожалуйста, управляй». Отсюда начинается рождение свыше. Принятие Евангелия, нужда в Спасителе. Только отсюда. Странно, но человек может нарушать что-то из того, что я перечислил. Он может не всегда ходить в церковь, он может плохо читать Библию, он может не молиться перед сном, но он может быть христианином в пути. Он может быть даже отягощен какими-то грехами, с которыми он борется и тяготится, но его решение поставить Господа на главное место в жизни делает его христианином. И наоборот, человек может быть абсолютно моральным существом, быть членом церкви, но не имея этого решения, это мертвый духовный человек. И все это будет длиться только до того момента, пока Бог не поставит выбор, как выбор, который поставит нас перед неудобным решением – отказаться от своего «я» и подчиниться Богу, либо остаться на своем. Вот тогда и происходит откровение. Вот тогда грех подсказывает свой оскал, и мы показываем, кто мы есть. Кто Бог в нашей жизни? Я или сам Господь? Все просто. Вот суть дерева познания добра и зла. Все три позыва, которые использовал змей в искушении, мы читаем, что Ева увидела, что дерево приятно для глаз, оно приятно для пищи, и оно вожделенно. Заметьте, почему оно вожделенно? Из-за того, что оно сладкое или из-за того, что оно красивое? Нет. Оно вожделенно, потому что дает знание. В этом была суть. Оно дает это право определять. Все эти три позыва при искушении Евы сатана потом применял при искушении Иисуса Христа. Только была большая разница. При искушении первой пары они находятся в шикарных условиях. Рай, прохлада, куча еды, нет греха, все хорошо, все спокойно. Христос же находится в пустыне, сухой ветер, нет воды, нет еды уже 40 дней. И вот тогда к нему подходит змей. Адам не был одинок, с ним была Ева рядом. Только вчера он разговаривал с Богом. Христос находится один. Нет никого, кто мог бы его поддержать. Он один на один с этим искушением. Давайте прочитаем Луки 4 главу с 1 текста. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. Сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Возведя его на высокую гору, Дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил на крыле храма и сказал ему: «Если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твою». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». Все эти три искушения должны были быть очень-очень сильными. Можете себе представить, из всех-всех искушений, на которых мог попасться человек, сатана должен был выбрать три самых лучших, три самых сильных, которым было бы сложно противостать. Кто из вас когда-нибудь постился? Ну, мы постились. Бывало ли такое хотя бы раз, что когда вы постились и вы дали себе определение «сутки»? Это ваше решение, никто вас не заставлял. Сутки я не буду кушать. И вот наступает уже конец этих суток, и вы смотрите на часы, и где-нибудь за часок до того, как эти сутки, вы говорите: «Да ладно, что тут такого? Я же решил. Ну, меня же никто не заставлял, никто не требует от меня». Ну, бывало. Мы воспринимали это как какое-то страшнейшее падение, подобное тому, как преклониться перед сатаной. Странно, но нет. Мы воспринимаем это как слабость, воспринимаем это как какое-то слабоволие. Но это одно из искушений Христа. Дьявол предлагает им. Никто не заставлял Христа поститься 40 дней. Это было его решение. Христос действительно мог превратить камень в хлеб. Если воду в вино он мог превратить, то с этим не было проблем. Никто не видел, никого не было рядом. Но Христос знает, что если я уступлю в своей плоти, как я могу идти дальше? Как я могу в более сложных искушениях показать себя? Для Христа это было важно. Говорит: нет, я останусь верным своему обещанию, я буду терпеть до конца, потому что я хочу показать тебе то, что не мог показать Адам и Ева. Не хлебом одним жив человек. Он жив Божьим Словом. Бог определяет, как мне быть. Это было первое испытание, похоть плоти. Второе было похоть очей. Возможно, это было третьим, но Лука ставит его на второе место. Дьявол предлагает цену за поклонение. Этого никто не увидит, об этом никто не узнает. Просто один раз стоять на колени в пустыне, где нет людей. Все. И потом все будет нормально. Вопрос только в цене. Говорят, у каждого человека есть своя цена. Мы сталкиваемся с этим в суде. Мы сталкиваемся с этим в спорах человеческих. Просто только в размере этой суммы, за которую человек уступит, продастся. На вещах, которые мы покупаем, есть ценник. Знаете, бывают бирки. Заходишь в магазин, есть бирка. На ней цена. Но иногда ты видишь на этой бирке с обратной стороны наклейка и несколько цен сверху. Цена оценки. И та цена, которая была в начале, ее не видно. Она закрыта. И ты смотришь: о, классно, хорошо. И ты ориентируешься вот на эту цену. У каждого из нас с вами есть цена. Библия говорит, что это за цена. Цена наша – это цена смерти Иисуса Христа. И где-то глубоко, вот под этими наклейками, на нас написано: смерть Божьего Сына на кресте. Но мы с вами сверху наклеиваем эти вещи, за которые мы готовы продаться. И так духовно, если посмотреть на каждого из нас, дьявол смотрит, а у нас сзади прикреплена бирка. И он смотрит, говорит: а, я знаю, за сколько этот продается. Я знаю, за сколько этот продается. Потому что то, в чем мы уступаем ему, отодвигая Бога, сознательно греша, это и показывает размер цены нашей. Что это? Спокойствие, здоровье, работа, деньги, диван напротив телевизора, сайт, который я хочу посмотреть. Я не знаю. У каждого из нас это свое. Но Бог призывает нас Снимайте это все. Смотрите туда, внутрь. Если вы это делаете, а мы это делаем, когда мы вечерю совершаем. Мы напоминаем себе, что цена-то, на самом деле, наша цена – это Иисус Христос. Смерть Божьего Сына на Христе. И Христос не уступает этому искушению. И говорит, Господу Богу одному поклоняйся. Ему одному служи. Я не продаюсь. Нет той цены, которая бы заставила меня отказаться от воли Божьей и исполнять твою. Даже если это просто запачкать колени, став один раз. Я не буду этого делать. Братья и сестры, дети Божьи, давайте убирать эти ценники, которые просто-напросто снижают цену нашего Господа. Давайте убирать это все из своей жизни. Давайте просить Бога, чтобы Он дал нам такого познания Его, чтобы та ценность, которую Он заплатил, была всегда перед нашими глазами, чтобы когда и ставит перед нами дьявол вот эту пустышку, у нас не было вопросов, а на что клевать, на что продаваться. Снимите эту наклейку и посмотрите на настоящую цену. Третье испытание – это житейская гордость. Это жажда легкого пути, жажда решать самому, как идти. Зачем идти на крест? Встань на краю храма, во дворе тысячи паломников, которые ждут Мессию. Ты просто прыгнешь с храма, ангелы опустят тебя легко, ты совершишь чудо перед всеми, все признают, преклонятся, что ты Мессия, ты Христос. И все? Зачем идти на крест? Зачем страдать? Зачем все эти муки? Откажись от этого, избери путь. Но Христос говорит, нет. Я отказываюсь определять, что есть правильно. И даже несмотря на свои сильные желания, то, что мне это сложно, и Гефсимания говорит, что это было сложно, что говорит Гефсимания Христос? Не моя воля, но твоя да будет. Я отказываюсь определять, что правильно. Я подчиняю себя воле Отца. И мы читаем в Евреям, автор описывает это, Он в одни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение. Хотя и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, соделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Евреям 5 глава. Христос, хотя и сын, знал, что ему нужно пройти страдания. И когда это было сложно ему, он вставал на колени, просил своих учеников поддерживать его в молитве. И точно так же, как когда-то в пустыне, здесь он стоял один и молился, и говорил, «Господи, если бы это было можно, я бы просил Тебя, но не моя воля, но Твоя да будет». Вот ответ на третье испытание. Этими тремя ответами Христос и размазал голову змею. Он показал, то, что не смог сделать Адам, я сделал за людей. Я искупил их. Я сказал, что возможно так жить. Сегодня мы с вами можем жить этой жертвой, этим примером Иисуса Христа. До грехопадения Адаму и Еве не нужно было закрываться друг от друга одеждой. Им нечего было стыдиться, нечего прятать. Интересно, что когда мы придем в вечность, о вечности тоже нам нечего будет прятать. Бог говорит о том, что вся наша жизнь, она будет на ладони. Это то, когда говорит Христос, нет ничего тайного, что не стало бы явно. Все то, что мы когда-либо делали, кем мы были, будет видно. Не знаю, в какой форме, но все будет открыто. Нам нечего будет прятать. Но у нас останутся одежды. У нас не будет ни плохих мыслей, ни похотливых желаний, ни страха. Но почему-то Бог оставляет одежды вечности для людей. Для чего? Для того, чтобы мы помнили, что однажды мы были, кем мы однажды были. И благодарили Бога за Его искупление. Давайте прочитаем Откровение 7 главу. Так красиво описано это. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей». 7 глава, 9 текст. «Которых никто не мог перечесть. Из всех племен, колен, народов и языков стояло перед престолом пред Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и палят пред престолом на лица свои. И поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, премудрость и благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». Он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Одежды, которые останутся на нас в вечности, это не способ укрыться друг от друга. Но одежды останутся в нас напоминанием того состояния, в котором мы жили в земной жизни, и напоминанием о жертве и искуплении Иисуса Христа. На новой земле не будет дерева познания добра и зла. Дерева жизни будет, дерева познания добра и зла нет. Потому что там будут только те люди, которые отказались определять добро и зло еще в жизни здесь на земле. Только эти. Только те и попадут в эту вечность. И это те, кому мы стремимся быть. И я очень верю, что это то, кем мы являемся. Воздадим Богу за это славу. Встанем для молитвы и поклонения.